все мы очень хотим, чтобы наши потомки шли за нами, да, и хотели бы, чтобы после того, как нас уже здесь не будет, чтобы наши добрые дела продолжались. Так вот, от того, насколько мы сами научимся получать удовольствие от жизни, от того, насколько нам будет хорошо, будет зависеть та мотивация, которая возникнет у наших детей и внуков идти по нашим стопам. Потому что человек, ему очень важно получать удовольствие от жизни. Так Всевышний нас сделал, что мы стремимся к удовольствию, мы стараемся избегать неприятностей, стараемся избегать страданий, боли. Чем мы сами более радостны, получаем больше удовольствия от религиозного образа жизни, от того, как мы соблюдаем заповеди, как мы служим Всевышнему, помогаем людям, тем скорее наши дети захотят повторять наш путь, захотят пойти по нему, быть с нами. Когда же мы, например, не получаем от этого удовольствия, а наоборот только страдаем, и мы чувствуем, что нас это в чем-то ограничивает, и нам не дает эта возможность себя как-то проявить, что-то мы потеряли от этого, мы еще, так сказать, это неоднократно озвучиваем дома, то как мы можем надеяться о том, что дети потом захотят за нами пойти? Дети – существа оптимистичные, они хотят жить радостно, они хотят жить хорошо, весело, с удовольствием и с радостью. Если они видят, что тот образ жизни, который ведут родители, он, к сожалению, удовольствия и радости не приносит, то понятно, что они ищут какой-то другой путь, как его получить, это настолько понятно. Да, но даже еще до того, как мы поговорим о детях и о том, что как нам важно, чтобы они за нами шли, я думаю, что у каждого из нас есть еще просто совершенно человеческое понятное желание прожить эту жизнь хорошо, прожить эту жизнь радостно, с удовольствием, быть счастливыми. Это настолько как бы понятные идеи и естественные, и никто не хочет страдать, и всем хочется, чтобы ему было хорошо. Теперь, как известное выражение «живем один раз», вот я всегда его поправляю, живем каждый день заново. То есть даже если в прошлом у нас были какие-то вещи, которые нам не нравились, и несмотря на это мы их не меняли, то вот сейчас Безрат Ашем, у нас сейчас Ходыш Илуль, Всевышний нам с небес спускает новые душевные силы для того, чтобы мы могли двигаться вперед, совершенствоваться, работать над собой, и получать больше удовольствия от жизни, и принимать какие-то новые решения, обязательства на следующий год, делать какие-то выводы. Нас Всевышний оставляет Безрат Ашем еще год в этом мире. Для чего? Для того, чтобы мы смогли жить лучше, для того, чтобы нам было лучше, чтобы мы поднялись на новый виток. А как связаны между собой вещи подняться на новый виток, чтобы нам было лучше и мы стали лучше? Как эти вещи вообще между собой связаны? Может быть, они, наоборот, взаимоисключающие? Вот мы захотим удовольствия и будем какое-то безобразие творить. Вот тут мы как раз возвращаемся к тому самому компасу, про который мы говорили в прошлые уроки, про тот самый мацпен. Та самая совесть, которая у нас внутри запрятана, которую Всевышний нам по своему милосердию поставил внутрь, спрятал ее внутри, в душе у каждого из нас. И что вместо того, чтобы получить письмо в природах, да, в родильном доме о том, где будет написано, какова цель нашего предназначения, что мы должны делать в мире, что от нас требуется, у нас никакого письма нет. И поэтому, конечно, мы же пребываем в таком неведении, иногда замешательстве большем или меньшем. Но вот этот внутренний компас, он дает нам вот это вот ощущение, правильной ли дорогой мы идем. Когда мы делаем вещи правильные, нам внутри хорошо. Я сейчас не говорю про какие-то физические удовольствия, которые могут временно что-то затмить, но душевную боль они затмить не могут. Понимаете, душа, когда она не делает своего исправления, когда она не реализует себя, не реализует той избранности, той избранной роли, которая была ей доверена, то человеку никогда хорошо не бывает. Ему все время больно, душа, она болит. И для того, чтобы это не происходило, то человек начинает искать всяческие заменители, каким образом эту боль забить. Ну, типа акамоля, да, оптальгина, там, прочих других более утоляющих там лекарств, там, морфия, опиума, я не знаю чего. Или каких-то там более таких развлечений, известных там покупками, например, заняться с утра до ночи, играть во что-нибудь, фильмы смотреть, спить, курить, не знаю, что делать, да? Вот всякие вот такие вот вещи, это все всегда стремление человека забить эту душевную боль. Понимаете, наша душа, она настолько неповторима, у каждого из нас у него очень большая роль. Поэтому, когда человек со своей жизнью ничего не делает, то этому всегда очень-очень-очень сильно больно. Теперь, конечно же, мы очень хотим сделать наших детей счастливыми. Те, у кого еще дети маленькие, уже больше или даже совсем большие. Это наша мечта, чтобы наши дети были счастливыми. И мы все время думаем, что можем для этого сделать. Может быть, им что-то еще купить, позволить каким-то образом их, так сказать, какие-то удовольствия им доставлять, каким-то образом им какие-то развлечения еще больше придумать. Может быть, купить им что-то такое особенное и побаловать их как-то особым образом. Одну секунду, я просто закрою дверь, потому что тут уже слышно. Я извиняюсь, многодетная семья делает шум. Вот, так, то есть мы хотим сделать их счастливыми, нам, как родителям, это очень-очень-очень сильно важно, да? Но при этом, если мы не научим их получать удовольствие от каких-то духовных вещей, от сознания собственной положительности, от сознания того, что они могут приносить пользу людям добровольно, не потому что мы на них нажали, не потому что мы их шантажировали или пугали, или покупали им призы, а потому что у них большая душа, вот внушить им это, да? Если мы научим их получать удовольствие вот от процесса отдачи, от процесса того, что они несут добро в окружающий мир, от сознания собственной значимости не по отношению к другим, я выше других, потому что когда, как мы уже говорили, начинается сравнение с какими-то другими людьми, то никогда удовольствие человеку это не доставит, а даже если оно будет, то оно будет очень-очень кратковременным. Потому что всегда будет страх, а может быть появится кто-то другой, кто может нам, так сказать, это первенство испортить, поставить в сомнение наши какие-то достижения. И тогда нам уже не так сильно захочется вообще там на этом пьедестале стоять, нам уже захочется куда-то сбежать с позором, понимаете, уже никакого удовольствия не будет. А именно нужно культивировать сознательной собственной положительности не в зависимости от других людей, не в зависимости от своих успехов относительно своих одноклассников, братьев, сестер. То есть не пробуждать эту конкуренцию, а именно находить вот те положительные стороны, особенные, которые отражают вашего ребенка, и как бы стимулировать его к тому, чтобы он научился извлекать из них пользу для других и получать от этого удовольствие. Теперь, что у нас самих тоже, мы тоже когда-то были детьми, и не всех из нас этому научили. И одна из причин того, что мы не можем получать удовольствие от жизни, что мы не можем радоваться жизни, ценить то, что у нас есть, это то, что мы все время оглядываемся на тех, кто находится возле нас. То есть мы не можем радоваться тому, что есть у нас, потому что мы постоянно находимся в сравнении, что есть у других. Теперь, как известно, «Деша шель шахен тамид ютер ирок», то есть всегда газон соседа, он более зеленый. Нам никогда неизвестно, с какими сложностями сталкиваются другие люди, мы никогда это знать не можем. А вы можете быть спокойны, что они с ними сталкиваются по той простой причине, что Всевышний эти подарки дает абсолютно всем. Это именно подарок. Я отношусь к любым сложностям и испытаниям именно как к подаркам, возможности вырасти. И поскольку Всевышний любит всех, то поэтому эти подарки он дает всем. То есть, потому что если бы у человека не было никаких обстоятельств, которые давали бы ему возможность расти, развиваться, он бы все время оставался на том же самом уровне. Поэтому можете быть абсолютно спокойны. У других людей тоже есть всякие сложности, с которыми им приходится сталкиваться по той простой причине, что Всевышний любит их тоже и тоже хочет им дать возможность вырасти. Значит, уметь ценить то, что у нас есть, и верить в то, что у нас есть, это самое лучшее, что может быть. Прошлый урок, я когда говорила о вере, о том, что были последние слова, не все, конечно, слушают все время все уроки, но все-таки те, кто да, слушали, попытаюсь как-то связать с тем, что было в прошлый раз, потому что последний вопрос вот женщины, когда закрылась сессия, он мне не давал покоя всю неделю. Я, хотя много уроков даю, но я обычно помню, что люди спрашивают и как бы продолжаю думать об этом. Там шел разговор о том, что М, да, слово М, мать, и иммуна, вера, иммун, доверие, это тот же самый корень на иврите, у него те же самые буквы, алиф и мем. И что одной из функций и функций, и талантов, возможностей женщины, которые заложены в женщине больше, чем в мужчине, это вот видеть вот именно вот этот положительный потенциал своих близких, в муже, в детях, его культивировать. И тем, что они верят в этот положительный потенциал, с помощью этого они, собственно говоря, дают человеку, который находится рядом с ними, детям, мужу, родственникам, подругам, соседям, все, кто находится с ними в соприкосновении, душевные силы для того, чтобы расти и идти вперед. И одна из женщин, я не помню, как ее зовут, она спросила, вот моя мама всю жизнь верила в то, что мой папа бросит пить. И этого не произошло. Он так и не бросил. И вот я поняла, что есть тут какой-то момент относительно веры, что его очень-очень важно нам уточнить для того, чтобы мы научились действительно получать удовольствие от жизни. Вера – это не значит, что я уверена, что человек исправится, другой. Почему я не могу быть в этом уверена? Потому что мы не во власть, мы не властны над другими людьми. Даже над нашими детьми, которые еще маленькие, мы властны частично. А уж про взрослых людей, про мужей, родителей, соседей, подруг и сослуживцев я молчу. У нас нет власти над ними. Понятно, что когда мы человека хвалим, когда мы человека поддерживаем, когда мы принимаем благосклонно, положительно все, что он делает, то, скорее всего, у него это создаст больше мотивации для нас что-то делать, чем когда мы критикуем, мы недовольны, мы требуем, нам все время мало то, что он делает. Это понятно. Какой человек захочет что-либо делать, когда все, что он делает, это плохо? Как он будет в себя верить, если ему постоянно говорят, ты всегда или ты никогда? Ты никогда не можешь или ты всегда делаешь все плохо? Ну, понятно, что такие слова, они у человека априорно понижают какую-либо мотивацию и желание делать что-то хорошее для нас. Вот, ну, это ясно, да? И нам самим, когда мы себе об этом говорили, нам это будет то же самое. Но при этом мы должны понимать, что наши возможности ограничены. То есть даже если мы делаем все правильно по книжке, и мы действительно видим в человеке положительное, и мы стараемся подчеркнуть, все равно результаты, они не на нас. А что же тогда имеется в виду, когда нам говорят «верьте»? Верьте в близких людей. Вот приведу опять историю вот из той же книги. Вот много книг уже с того времени прочитала, но там такие истории вот как-то за душу берут. Да? Из книги вот этой вот «Пхира. Выбор» вот Авы, психолога вот этого, вот, Авы Агер. А значит, что она там рассказывает о том, что они были в Освенциме. И как бы те, кто не верили в то, что они оттуда вообще когда-либо выйдут живыми и что-то хорошее вообще с ними еще в жизни им светит, у них, как правило, любая вообще, вся мотивация на то, чтобы бороться за свою жизнь, даже нужно было бороться за свою жизнь, оно само же не шло, она пропадала. И эти люди, как правило, действительно погибали, заболевали, не делали достаточных усилий для того, чтобы остаться в живых. А те люди, которые да, верили, и у которых, да, была какая-то причина вот остаться на этом свете. Вот, например, у нее у самой, у нее, у этой Авы Эдит, у нее была сестра там. И она, ей было важно остаться в живых ради сестры, просто чтобы поддержать ее. И вот они ради, каждый из них поддерживал одну другую, и вот они оставались вместе. Там была одна девушка, которая все время говорила, американцы нас освободят, сразу перед новым, ну, нееврейским Новым годом. Вот они придут перед вот этим Крисмасом, они придут, танки американские, они нас освободят. И вот она держалась, там была вроде такая болезненная, уже непонятно, в чем душа держалась. Но вот эта вот надежда, вера в то, что избавление придет, оно ее держало на плаву. И что же произошло? Пришел тот самый нееврейский Новый год, Никто их не освободил. На следующий день девушка умерла. Теперь спрашивается, ну и где же ее вера? Чем она помогла? Она не в то верила, понимаете? Верить надо в то, что Всевышний с нами. Вера должна быть, что все, что на нас не спускается, это хорошо для нас. Вера должна быть, что человек, любой человек, он положительный, что в нем есть какое-то положительное зерно. В то, что у него есть положительное зерно, мы должны верить свято. В то, что он это не делает специально, ну, если не имеется в виду совсем уже каких-то злодеев, мы тоже должны верить. А иначе как мы вообще с этим человеком можем жить, если мы уверены в том, что он это делает специально? Скажите мне, да? То есть мы должны быть уверены в положительности этого мира. Мы должны быть уверены в любви Всевышнего к нам. Вот в этих вещах. А вот в том, будет ли наше желание и потребности удовлетворены, в это мы верить не можем. Потому что мы можем верить в то, что будет удовлетворено то, что хорошо для нас. Что такое хорошо для нас? Для нашего поднятия вверх. Для нашего поднятия вверх Всевышний делает все, что хорошо. Теперь это не всегда совпадает с тем, что мы хотели бы получить. Конечно же, очень тяжело жить с человеком, который пьет, кто-то вообще с этим спорит. Это очень трудно. От этого страдают дети, от этого страдает сама женщина. Я думаю, что не меньше страдает и сам человек. Но верить в то, что он обязательно бросит, нельзя. Потому что, почему? Потому что это на самом деле его выбор. Ты не можешь верить в выбор другого человека. Ты можешь верить в то, что он это делает не специально. Ты можешь верить, что на самом деле он хороший человек и видеть эти положительные моменты в нем. И стараться давать их ему, насколько возможно. Но решить его проблемы за него мы, к сожалению, не можем. Да, если это дети маленькие, то да, наше влияние, оно велико. И в большой степени мы, да, можем что-то сделать. Жила ваша мама, это я тогда, это вы сказали, да, ваша мама жила с папой ради вас. И сейчас я открою чат, мне уехало то, что вы сказали. Секундочку, да, ради меня и меня, и у вас чувство вины. Смотрите, чувство вины, мы поговорим про него тоже, это еще одна из вещей, которая нам никогда не даст возможности наслаждаться жизнью. Невозможно наслаждаться жизнью, когда мы себя едим. Теперь в чем отличается чувство вины? Чувство вины – это чувство, которое связано с прошлым. Прошлое мы изменить не можем, поэтому никогда не нужно в нем копаться и его культивировать, потому что мы должны стараться все время идти вперед и исправлять то, что можно сейчас. Теперь то, что было когда-либо, исправлять нельзя. Теперь решение наших родителей, типа такого, моя мама из-за меня не вышла замуж второй раз, например, да, вот известная очень история, скажем, ребенок, да, понимает, что мама, не дай бог, там овдовела или муж ушел, и вот она ради того, чтобы ребенок был счастлив, всю жизнь осталась одинокой. И вот теперь этот ребенок, он себя ест, а как вот я теперь могу маму оставить и сам жениться, сам выйти замуж, я не могу, она же на меня положила всю жизнь. Вот такие всякие мотивы, очень известные, кстати говоря, и распространенные. Теперь то, что наша мама не вышла замуж второй раз там или да, не устроила свою жизнь, она не развелась с кем-то, с своим там мужем, потому что, несмотря на то, что он пил, из-за того, чтобы она хотела сохранить для своих детей отца, вот всякие вот такие вещи. Вот запомните, что это был выбор ее. Мы никогда не можем обвинять себя, вообще обвинять себя непродуктивно. Если вы можете что-то изменить в данный момент, поменяйте. А если это уже проехали, и это уже было 20 лет назад, и люди уже не с нами, то обвинять себя абсолютно бесполезно. Понимаете, можно делать уроки на будущее, но не нужно тратить свои силы на то, что непродуктивно. Теперь, если наши родители ради нас делали какие-то поступки, от которых они сами же страдали, мы тут абсолютно ни при чем. Мы их об этом не просили. И даже если мы просили, когда мы были маленькие, допустим, да, была какая-то семейная пара, и родители жили очень между собой плохо, и мама, допустим, хотела развестись, но каждый раз, когда она собиралась это делать, ее дети впадали в дикую истерику и умоляли ее со слезами: «Мама, останься с ним, мама, не уходи, мы не можем, мы не хотим, бояться, мы любим папу», там плакали, и мама оставалась. Так вот это решение, несмотря на то, что дети плакали или не плакали, дети, они несознательные фигуры, понимаете? Даже когда им уже 12-13 лет, у них уже была бар-мицва, до 20 лет Всевышний за нас наши грехи не спрашивает. Вы знаете, насколько Всевышний милосердный и насколько он истинный судья? Вот не все это знают. То есть, когда девочке исполняется 12 лет, а мальчику 13, с этого момента те заповеди, которые она делает, ей эти заслуги засчитываются. До этого момента эти заслуги засчитываются ее родителям. Почему? Потому что у маленького ребенка у него нет свободы выбора. Вообще нет. Он делает что-либо инстинктивно. Он не проводит это через голову. У него постепенно, вот именно к возрасту бар-мицвы, бат-мицвы, формируется сознательное поведение. Я думаю, что, кстати, нам это очень важно знать, когда мы обрушиваемся на наших несчастных детей со всякими интересными эпитетами на тему, кто они и что они, и что им светит в жизни, когда им еще только 8 лет, 10 лет. То есть мы их закапываем вообще совершенно ни за что, ни просто. Потому что в этом юном возрасте у детей еще нет критического мышления. У них нет возможности сделать выбор, и Всевышний от этого от них не требует. Если они делают что-то хорошее, то эта хорошая заслуга засчитывается их родителям. Почему? Потому что это хорошее они делают для того, чтобы доставить их родителям удовольствие. Маленьким детям очень они себя чувствуют как часть родителей. Это нам такой подарок Всевышний сделал, чтобы у нас была возможность на своих детей влиять. И лепить из них то, что мы считаем нужным. К сожалению, мы не всегда знаем, что лепить, и лепим не всегда то, что надо. Но у нас Всевышний им такой подарок дал. И поэтому все хорошее, что они делают, плохое, с нас не спрашивают, не волнуйтесь. А вот хорошее нам засчитывается. Хорошее нам засчитывается. А потом, когда им исполняется 12 лет девочке, а 13 мальчику, с этого момента все, что они, вот именно бат мицва, теперь у тебя есть мицва, у тебя есть заповедь. С этого момента все, что девочка делает, хорошее, и мальчик, все, что он делает, хорошее, ему заслуги засчитываются. А вот аверот, грехи, за них с него не спрашивают до 20 лет. Почему до 20 лет? Потому что именно в 20 лет уже по-настоящему человек способен нести ответственность за свои поступки. А с каким же образом вы хотите себя есть за то, что ваши родители приняли какие-то решения ради вас? Даже если вы об этом просили, вы еще не были зрелыми, вы еще не в состоянии были реально, действительно что-то внести, что-то им сказать, для того, чтобы родители могли это сделать. Они это сделали, потому что они приняли это решение. Если кто-то принял решение ради вас или не совсем ради вас, это к вам никакого отношения не имеет, понимаете? Жить нужно настоящим. Прошлым жить бесполезно, потому что оно уже прошло. Будущим жить можно только частично, потому что будущее от нас сокрыто мраком. Мы можем прилагать какие-то усилия для того, чтобы будущее стало нам более определенным и более понятным, что с ним будет. Но в любом случае, что будет в конечном итоге, это то, что решит Всевышний, не все от нас зависит. Есть люди, которые постоянно находятся в паническом состоянии перед будущим. Они им все время кажется, что будет что-то плохое. Оно еще не случилось, они уже заранее мучаются, понимаете? Тем, что мы не живем в настоящем, мы себя лишаем возможности наслаждаться жизнью, мы себя лишаем возможности идти вперед, развиваться. Потому что реально то, где мы хозяева ситуации, это вот настоящее. Как написано, как сказали мудрецы, что до того момента, вот то, что Рав Авраам Ганиховский тоже цитировал, я не помню, кого он цитировал, он говорил, что то, что у человека есть свобода выбора до момента, как он совершил какой-то поступок. После того, как он уже его совершил, это уже было желание небес. Да, так мы должны, вот у нас сейчас есть свобода выбора, вот в эту секунду, понимаете, что делать со своей жизнью. Обращать внимание на хорошее, обращать внимание на плохое. Нам кажется, что выбор, он только в действиях или там в каких-то словах. На самом деле выбор это тоже и в мыслях. Например, какие очки мы выбираем, какого цвета для того, чтобы смотреть на этот мир. Есть люди, которые по жизни ходят в черных очках. Им все время кажется, что все от них что-то хотят, их не любят, их подозревают, их не ценят. Они постоянно видят отрицательную как бы сторону действительности. Как такой человек может получать удовольствие от жизни? Он же не видит ничего, он ничего хорошего не видит. А откуда это берется? Это берется от того, что они чувствуют по отношению к себе. Мы смотрим на жизнь, мы видим вокруг свою душу со стороны. Вот чем человек более положительно смотрит на себя самого, и больше верит в свой положительный потенциал, свой личный. Чем больше он любит себя, ценит себя, знает себе ценность, тем скорее ему будет видно, что другие люди его тоже ценят, уважают, что они тоже видят его ценность. И тем у него будет больше мотивации себя как-то положительно проявлять. В тот момент, когда он думает, что он любви недостоин, что он на самом деле, там, я не знаю, ничтожный какой-нибудь, или неспособный, или глупый, или ленивый, не знаю, каждый там, какие ему наклейки с детства прилепили, вот он с этими наклейками гордо ходит всю жизнь. Хотя на самом деле у нас с вами есть полный выбор эти наклейки склеить, помыть лицо мылом и наклеить другие. Понимаете, мы совершенно не обязаны со всеми старыми наклейками ходить. Мы не обязаны это делать. Теперь какова вообще, вы помните про основные душевные потребности человека, которые, без которых он не может? Человек не может без того, чтобы ощущать себя любимым. Нам всем очень важно вот это, что мы достойны любви. Теперь человек, который знает, что он достоин любви, он ощущает вот эту любовь Всевышнего. А человек, который думает, что он любви недостоин, он этой любви Всевышнего не ощущает. Он не видит ее в каждом взгляде, в каждом шагу, как бы он не видит ее. Все хорошее, что Всевышний ему делает, он этого не видит. Теперь мы говорили о том, что Всевышний создал этот мир с помощью Мидат Рахамим, да, с помощью Миды Милосердия. Сначала он хотел это создать с помощью Мидат Один, то есть согласно природе, как Тева, да, то есть что сделал, то и получил. Но в результате он это сделал бы Мидат Рахамим. Теперь, когда мы Всевышнему мы молимся, и мы только просим, дай нам деньги, парнасу, благословение там, да, дай нам интересную работу, вот я тоже слышала, Рабанит Тодопольский разделила, кажется, между двумя этими, да, понятиями, да, дай нам здоровье, дай нам хорошего жениха, дай нам сейчас хороших детей талантливых, новый дом, еще что-то нам там дай. Когда мы только просим и не благодарим, то в этот момент срабатывает у Всевышнего Мидат Один, мера суда. И сразу начинается вот там вот в небесах категория, начинает сразу как бы взвешивать. А положено этому человеку новая квартира, а положен ему хороший жених, а положены ему здоровые дети. И там уже иди знай, может положено, а может и не совсем. А вот если человек благодарит, то вот в этот момент включается в дело именно Мидат Рахамим, то есть именно вот эта вот мера благословения, благосклонности, милосердия. И тогда человек получает не потому, что ему положено, а из любви. И не случайно, когда что-то случается, то мы читаем что? Мы читаем книгу Псалмов Давида. И что из себя представляет книгу Псалмов Давида? Это 150 глав маленьких, и не очень маленьких, которые восхваление Всевышнему. Причем Давид Амелах, да, царь Давид, эти восхваления, какая жизнь у него была? То он должен был от Шауля Мелаха убегать, потом и сын его Авшалом. Постоянно были какие-то на его пути предательства, постоянно он должен был быть в бегах, постоянно были какие-то неприятности. Столько всяких сложностей у него в жизни было. И что, и каков был ответ Давида на все, что происходило с ним? Написал книгу Таилим, написал книгу благословений, псалмов. И вот можем увидеть, и до сегодняшнего дня эта книга, она ключ к спасению еврейского народа, ключ к тому, чтобы молитвы пришли к небесам, ключ к тому, чтобы мы получили благословение от Всевышнего. Вот именно вот это вот просить через благодарность. То есть мы просим, после того, как мы говорим Таилим, там есть специальная молитва, куда мы можем помолиться за больного или попросить, да, но просим через благодарность. То есть мы сначала прославляем того, от кого мы просим, мы упоминаем всяческие блага, которые Всевышний нам дает, и только после этого мы уже там в конце что-то такое просим. Вот невеста сидит на кресле специальном, такое с креслом невесты, перед хупой. Вот я учу невесту, и всегда, вот у меня тоже недавно, на этой неделе была девочка, тоже выходит замуж. И я всегда, вот, когда рассказываю про день хупы, я ей говорю, смотри, говорю, ты будешь сидеть на кресле, тебя молитва невесты, у нее есть особая сила. Она у нее такая же сила, как у царя, если это хатан, или у царицы, как невеста, да, очень большая. И поэтому очень важно написать специальный список людей, у которых нет детей, людей, которые не могут жениться, выйти замуж, которые чем-то болеют, которым необходимо ишуа, избавление. Потому что у твоей молитвы в этот день у нее есть особенная сила. Но что? Ну, ты будешь молиться и заранее продумай, за что в своей жизни ты будешь молиться. Но самое главное, что делай, это говорит Илья. Благословляй Всевышнего за все хорошее, что он дал тебе. И вот это, кстати говоря, ключ от того, для того, чтобы сделать мотивацию у людей, которые близки к нам, окружают нас, тоже нам что-либо давать. Чем мы? Я не говорю, что это я сейчас говорю не как манипуляцию, я это говорю как искренняя возможность построить отношения. Да, то есть я не то, что я сейчас буду им делать комплименты для того, чтобы от них что-то получить, нет, а именно то, что с помощью того, что я буду ценить то, что они для меня делают, между с нами возникнет действительно теплая связь. И вот те самые душевные потребности, без которых мы не можем. У женщины, например, на первом месте, да, вот этот агуф, они, агуф, нецрах, яхоль, что я любим, что во мне нуждаются, и что я успешный, я могу... Как во мне есть таланты, во мне есть потенциал, я могу оставить какой-то важный след в этом мире. Вот, вот у женщины на первом месте вот стоит именно любим. То есть не случайно так Стайпер и пишет, что самая большая надежда женщины, чтобы у нее был муж, который ее будет любить. И если этого не будет, то она... Прямо это смертельная опасность для нее, да, близка к пикуах нефиш. Это пикуах нефиш, это смертельная опасность. То есть и она себя чувствует как вдова при живом муже. Вот так вот, да. И, то есть это очень-очень тяжело, это очень важно. Вот каким образом, одна из вещей, каким образом мы можем вызвать любовь у людей, которые окружают нас, это именно с помощью того, что мы будем видеть хорошее в них и будем благодарить их за то, что они нам как бы для нас уже делают. И тогда у них действительно появится желание быть с нами, так сказать, положительными и дальше. Не как манипуляция, а именно как мотивация. Да? Теперь, что мы можем понять вот из вот этого ощущения, что вот вроде бы все в жизни хорошо. И вроде бы все происходит как надо. У меня есть работа, там у мужа есть работа, дети здоровы, дом вроде полный, даже не ругаемся, и вроде все в порядке. Но при этом у меня внутри какая-то пустота. И вот человек, например, она рассказывает это кому-то, ей говорят, неблагодарная, ты что, не можешь видеть, какие хорошие вещи происходят вокруг тебя, оцени, радуйся, посмотри направо, посмотри налево, сколько есть людей, у которых есть больные дети, сколько есть людей, у которых там нет достатка в доме, сколько есть людей, у которых нет работы, а у тебя все есть, и все равно ты чувствуешь вот эту вот пустоту. Ты все равно ты чувствуешь какой-то дискомфорт, все равно тебе как-то не так. То, смотрите, не чувствовать чувство вины от того, что я чувствую что-то, что кто-то мне сказал, что я чувствовать не должна. Вообще нет такого, что мы должны что-то чувствовать. Чувство – это вещь, это результат наших мыслей. Чувства, то есть мы можем на них влиять. Мы можем их влиять, мы можем на них менять, но иногда вот эти вот, понимаете, есть чувства, а есть ощущения. Вот ощущение – это такая вещь более как бы глубокая, чем просто чувство. И это ощущение, оно опять-таки вот связано вот с тем самым смацпеном, с тем самым компасом внутренним, про который мы говорили. То есть это не значит, что ты должен себя сейчас съесть и себя винить, почему я не получаю удовольствие от жизни, а я такая неблагодарная, а посмотри на соседей, а им гораздо хуже, а у меня есть все. И все равно я продолжаю, и вот мне как-то не так. Я не считаю, что человек должен себя есть. Вообще мы должны быть верны своим чувствам. Мы не должны в них копаться. Что я сейчас чувствую, это я бы не сказала. Ну, и только если мы на есть какая-то у этого цель, но в принципе нет. Но если внутри мы, вот, мы не понимаем, почему. Вот стали утром, и вот как-то вот нас там на душе, вот как-то нам не так. То, как правило, это мы живем, это какая-то вещь очень тонкая, скорее всего, что мы живем, не будучи верны себе. Понимаете, каждый человек, он должен быть верен себе. вот этот вот нейманут, тот же самый корень, как иммуна, иммун, да, точно так же, как мы должны верить в положительность других людей, точно так же мы должны верить в исключительность и положительность нас самих. Не относительно других, а безотносительно, просто. Вот раз Всевышний меня спустил, значит, у меня есть какая-то цель. Теперь одна из причин, по которой человек может вот так себя подавленно чувствовать, при том, что вроде бы формально все хорошо, и вроде все с ним себя хорошо ведут, и все нормально, и дома скандалов нету, никто их не обижает, и деньги есть, и здоровье есть, и работа есть интересная. Одна из причин, по которой это может быть, что человек не живет собственной жизнью, как будто бы, да. Есть люди, достаточно большое количество людей, которым ради того, чтобы было тихо и был мир, и для того, чтобы сохранить любовь близких людей, они готовы делать все, что другой человек хочет, не считаясь своими какими-то потребностями, постоянно как бы свои потребности, свои какие-то желания, свою личность, они постоянно ставят в сторону. Это на иврите это называется Иша Мираца или Иш Мираце, тоже бывает, не обязательно Иша. Мы просто урок для женщин, так я вам говорю, женщина, которая старается понравиться, да, понравиться, как бы, чтобы ей были довольны, вот что не понравится. А женщина, которая старается, чтобы ей были довольны те, кто ее окружают. Но на самом деле я встречала в своей жизни достаточное количество мужчин, которые тоже мироцинят. Обычно такие более мягкий характер они имеют, но у них это тоже есть. То есть они для того, чтобы было тихо в доме, для того, чтобы их жена была ими довольна, они в сторону ставят свои желания, свои потребности, свои наклонности. Они не выступают. Теперь что происходит в этой ситуации? Вроде бы все тихо, и муж, так сказать, допустим, мы сейчас говорим про женщину, да, муж вроде бы всем доволен, но женщина себя ощущает, понимаете, таким прицепом от машины, что вот машина взяла прицеп, да, фургон, взяла и повезла его в какую-то точку, потом оставила его там, поехала по своим делам, потом снова приехала, взяла этот прицеп, снова прицепила, повезла его в другую точку города. Там поставила его снова под дерево отдыхать, снова поехала отдыхать, делать какие-то, да, там свои дела. И этот прицеп, он все время, понимаете, какой-то неприкаянный. Вот его куда поставят, там он и стоит. Человеку очень трудно так жить, потому что мы и очень часто ради того, чтобы нам не идти на конфликт, для того, чтобы все были довольны, чтобы вроде было все тихо, и чтобы был мир. Мы ради этого готовы как бы отказаться от себя. Отказаться от каких-то вещей, которые нам очень важны, или делать какие-то вещи, которые нам тяжело, и вообще нам они совсем не подходят. Только для того, чтобы другая сторона была довольна, чтобы было все тихо, чтобы было все нормально. И нам кажется, что вот этот мир такой вроде бы прочный, и что все вроде тихо, и детям хорошо, и мужу хорошо, и всем хорошо. А мне почему-то вот очень плохо. И даже вот кому-то расскажешь, неблагодарный, как ты можешь. Вам не просто так плохо, вы потеряли себя. Понимаете, человек не должен бояться и оставаться личностью. То есть понятно, что гораздо проще всегда какие-либо проблемы, которые возникают, заметать под ковер, и поскольку они под ковром, думать, что там их нет, что они там сами, знаете, как биологический мусор, растворяются. Но, к сожалению, так не происходит. То есть проблемы, которые мы заметаем под ковром, вместо того, чтобы растворяться, они, как правило, там распухают и портятся. И когда уже в какой-то момент этот ковер поднимают, то поверьте мне, что ничего хорошего под этим ковром не оказывается. То есть, как правило, все эти вещи, которые мы как-то куда-то заметаем за угол, чтобы этого не видно не было, подо что-то прячем, делаем вид, что этого нет, то, как правило, ни к чему хорошему это не приводит. То есть внутри у нас какое-то такое вот чувство, как будто бы я это не я, и жизнь это не моя. Вот что-то, что такой вот дискомфорт. Но мы пытаемся себя уговорить, что на самом деле этого нету, да, заткнуть, так сказать, голос вот той самой совести, которая ропщет, и сказать себе, что на самом деле нет, на самом деле неблагодарна, посмотри налево, посмотри направо, как все прекрасно. Никогда не делайте так. Постарайтесь остановиться и сказать, а, собственно говоря, а что мне мешает? Я боюсь, что если человек, который рядом со мной живет, узнает, что я личность, то это что-то изменит в наших отношениях. Да, но кто сказал, что в худшую сторону? Если я не личность, то, понимаете, я не могу ничего передать своим детям, например. А ведь каждая из нас, она особенная. Понимаете, написано, Альти тоже таратемеха про маму, да, написано шма бни мусар авиха, то есть папины, так сказать, наручение мы слышим, понимаем головой. В альти тоже таратемеха, то, что мама говорит, оно в нас входит подсознательно. Получается, что роль мамы, она в принципе в семье более важна, чем роль папы. Она, потому что она на подсознательном уровне входит в человека, ему остается это только не бросить, она у него уже внутри находится, сидит. То есть у папы он должен еще, так сказать, активным образом открыть уши, послушать, принять то, что он сказал, или не принять потом, когда он подрастет. У мамы оно заходит на подсознательном уровне сразу в душу. Если мы становимся такими вот прицепами, и мы хотим, чтобы было все тихо, и никто не возникал, и не было войны, и еще чего-нибудь, каких-нибудь конфликтов, и мы подо всех поделаемся, то вы поймите, что мы рисуемся у наших детей как люди, у которых нет личности, потому что мы свою личность закопали. Ради там, идеалов каких-то счастливых, мы их закопали. Теперь не нужно воевать, не нужно устраивать дома войну. После того, как мы закопали, возможно, для того, чтобы ее откопать обратно, теперь действительно нужны будут военные действия. Постараться их, конечно же, избежать. Но да, постепенно начинать объяснять человеку, что рядом с ним есть еще кто-то, у которого, да, есть какие-то потребности, которому, да, это не подходит. Научиться делать диалог. Надо сделать, чтобы с человеком, который рядом с тобой, диалог. Понимаете, это важно, чтобы вами были довольны, но это не является целью вашего создания в этой жизни. Мы не пришли в эту жизнь для того, чтобы те, кто были рядом с нами, они были довольны. Военные действия, они не являются продуктивным способом, так сказать, построения отношений совершенно. Не нужно для этого кричать, не нужно для этого возмущаться. Можно говорить спокойно. Понятно, что первый, второй, третий, десятый раз после того, как человек, который привык, что всегда то, что бы он вам ни сказал, вы всегда делаете, вы вдруг начнете не всегда это делать, то вначале могут быть какие-то конфликты. Этот человек может быть недоволен, потому что происходит что-то, что ему менее удобно, к чему он не привык. Но в последующем вы об этом выиграете оба. Потому что этот человек, да, вот, например, ваш муж, скажем, или ваши дети, или ваши родители, они поймут, что рядом с ними личность, понимаете? Если вы отказались от себя, то вы как будто бы свою личность закапываете, откопаете ее обратно. И не бойтесь учиться строить отношения нормальным образом. Нет такого, что когда мы сливаемся в единое целое, да, написано «му ишва иша захушки на бенеги». Когда муж и жена, они себя, так сказать, над собой поработают, да, заху. От слова лиздакек, лиздакек это слово, да, очиститься как будто, возвыситься, поработать над собой, то между ними Шхинайка, а слово «заху» на иврите 33. Лев и хат, одно сердце. Вот отлично, как сиамский близнец, один съел другого. И вот у нас теперь одно сердце на двоих. Нет, оно не так. Это две половинки сердца, которые вместе сплачиваются благодаря тому, что они любят друг друга, благодаря тому, что они хотят сделать хорошо другому. Но как вы бы хотели, чтобы кто-то делал хорошо вам ценой того, чтобы он постоянно страдал? Я думаю, что нет. Мы же тоже люди как бы нравственные. Нам не хочется, чтобы кто-то приносил свою жизнь в жертву для того, чтобы нам было хорошо. Мы хотим, чтобы этот человек, он не приносил жертву. Мы хотим, чтобы это было по доброй воле, как бы приношение любящего человека. Да, это то, что мы ожидаем. А если вместо того, чтобы вот... Нам как бы давать по доброй воле, человек это делает из страха перед нами, или его совесть грызет, или еще что-то, вряд ли нас тоже это будет насыщать. Поэтому то же самое, что вы чувствуете по отношению к другому, то же самое другое чувствует по отношению к вам. Даже если ему это приносит какие-то неприятности. Вот представьте, ребенок-подросток. Он всю жизнь был маленьким ребенком, таким послушным, он вас слушал. Вот он был именно типа смиротцы. То есть он хотел, большинство детей, они по природе своим настолько важно чувствуют любовь мам с пап, что они готовы сделать для этого абсолютно все, что угодно, лишь бы только мама с папой были ими довольны. Теперь тут же мы можем услышать родителей, которые скажут: ничего подобного, наш ребенок ходит по потолку, наш ребенок ведет себя ужасно, и совершенно ему не важно, что чувствует мама с папой. Как правило, эти дети не так себя ведут, потому что они уже отчаялись. Отчаялись, что мама с папой могут быть ими довольны, они в это не верят, И поэтому они уже делают так, они уже перестали прилагать к этому какое-либо усилие. Но если ребенок, да, чувствует, что мама с папой им довольны, иногда бывают, а лучше часто, и они, да, его хвалят и любят, и видят в нем положительное, то ребенок, как правило, будет делать все для того, чтобы родители были им довольны. Теперь наступает какой-то такой возраст определенный, когда вдруг это нарушается. Есть девочки, или больше, чем мальчики, мальчиков таких меньше, мальчики, как правило, да, более агрессивно как бы начинают бороться за свое место под солнцем, потому что мужчина изначально, он был создан так, что он должен оставить на этом свете что-то за собой, да, он Захар, случайно Захар, он оставляет Зефир, память о себе, поэтому мужчина изначально заложена большая такая автономия и в мышлении, и в построении как бы собственной личности, своего какого-то мировоззрения. Опять-таки бывают исключения, бывают уже мальчики настолько раздавлены, что они продолжают вот так вот пассивными быть и идти в ключе, как бы в ключе в этом, в том же самом, за родителями, вообще не выражая никакого, ни малейшего желания строить какую-то свою жизнь, но это ненормально. То есть нормальная ситуация наар, слово наар на иврите, да, это подросток, это лит наэр, сбросить с себя как будто бы власть взрослого человека, и это очень важный этап, который должен пройти ребенок. Теперь нам это может доставлять как родителям неприятности. Конечно же, это же удобно, когда нас слушают, чем когда начинают с нами спорить, какие-то мнения странные высказывать, какие-то просьбы дикие выдвигать, или скорее не просьба, а требования. Конечно, нам это неудобно. Но на самом деле, если мы поймем, что благодаря этому наш ребенок становится личностью, самостоятельной личностью, то несмотря на все конфликты, которые между нами происходят, в конечном итоге то, что получится, это то, что мы же получим созрелую, сформировавшуюся личность. И мы будем потом ими гордиться гораздо больше, чем какими-то безвольными существами, которые, понимаете, в 20, в 30, в 40 лет продолжают плестись за нами, не выражая никаких желаний вообще от этой жизни. Вот обратите внимание, вот эти вот дети, которые вот так вот застревают вот на этом вот фазе, чтобы все были ими постоянно довольны, у них счастья на лице вы не увидите. Энергии, радости, какое-то творчество какого-то, вы его не увидите, потому что оно у них подавлено, их личность, она подавлена. Они подавили себя для того, чтобы другие были ими довольны. И такие родители даже иногда... Конечно, бывают тираны, которые ничего не видят, кроме себя. Но если родители нормальные, они начинают тревожиться. Что происходит с моим ребенком? Он ничего не хочет. Полнейшая пассивность. Ничего ему не интересно. Начинает их очень сильно волновать. Потому что они понимают, что на самом деле им хочется видеть тех, кто остались после них, да, наших потомков. Они хотят их видеть личностями. Они хотят их видеть творческими натурами. Людьми, у которых есть какие-то самостоятельные взгляды, у которых есть какие-то стремления, какая-то энергия внутренняя, жизненная. Вот поверьте мне, что с супругом точно так же. Никто на самом деле, может быть, это очень удобно, когда у тебя есть как бы двойник, который за тобой тихо ходит и не выступает, и все, что ты говоришь, он делает. Это может быть очень удобно, но это не, у нас нет партнера. Если я одна, один в поле, если женщина, вот она своим поведением мужчину загнала в угол, и он превратился в такого, понимаете, или тень отца Гамлета, который ходит за ней вот так вот по пятам и не выступает вообще, но он же на себя не берет тоже никакой ответственности, он же не берет никакого решения. Эта женщина оказывается в ситуации, что у нее нет партнера. Эн-партнер, она одна. И вот тогда мы слышим эти разговоры, почему я все в доме одна, я все должна решать одна, мне не на кого полагаться, со мной рядом нет мужчины. А вы думаете, что мужчина, который хочет любить свою жену, который хочет ей дарить себя, свою любовь, ему приятно быть с тенью? Вы в этом уверены? Может быть, это ему удобно, но приятно не факт. Ему это дает удовлетворение, ему это дает желание вас любить, совершенно не факт. Это может быть удобно, но любить такого человека трудно. Мы любим личность, мы любим что-то, что отличное от нас, понимаете? Собственный слепок – это еще недостаточно. Нам нужен партнер. Для того, чтобы у нас были какие-то отношения, нам нужен партнер. Человек, который просто, понимаете, слепо за нами тихо-тихо идет, а не выступает и на все говорит «да, да, да». Его «да» ничего не стоит до тех пор, пока мы не услышим тоже и «нет». Если человек не может сказать «нет», если человек не может выразить своего желания, то согласие его абсолютно ничего не стоит. Поэтому, например, женщина, которая думает, что если я, да, вот известное вот это вот выражение, «Ишак шира уса рацон балала», кошерная жена, она делает желание своего мужа. Она думает, что если она превратится вот в такую вот молчаливую тень, который будет тихо за ним ходить и делать все, что он хочет, что это именно то, что даст ему счастье. Нет, не даст, потому что нет личности рядом с ним. Надо относиться один к другому с уважением. Обязательно с мужем своим надо говорить с уважением. Если мы задеваем мужскую гордость, мы тем самым его просто убиваем. Вот оставить его без уважительного отношения к его мнению, к его личности, это все равно, что оставить нас без любви. Ему это необходимо, это его жизненный стержень. Это то, что держит его на плаву. Но для того, чтобы у него возникло желание нам что-то давать, для того, чтобы что, когда он что-то для нас делает, он чувствовал удовлетворение, он чувствовал насыщение тоже моральное, радость от того, что он нам что-то дает, он должен чувствовать, что рядом с ним находится личность. Личность, у которой есть свои желания, личность, у которой есть свое мнение, личность, которая себя любит, которая себя ценит и которая не боится ему сказать, что она хочет. Это очень важно, когда он понимает, что то, что она... Понимаете, от кого человек хочет получить уважение? От служанки, например, уважение он хочет получить, или от равной ему? От равного человека, а еще более от значимого человека, от уважаемого человека, уважение получить гораздо-гораздо приятнее. Когда этот человек, он сам раздавленный, какая нам разница, уважает он у нас или нет, если этот человек не уважает сам себя. Значит, если мы хотим, чтобы наше мнение, наши взгляды на жизнь, та индивидуальность, которая в нас заложена, чтобы она нашла себе применение, чтобы люди были готовы от нас взять то особенное, что есть в каждом из нас, а в каждом из нас есть что-то особенное, то для этого мы должны уважать себя, ценить себя и уметь выражать как бы свои взгляды, свою позицию в уважительной форме. Не начинать войну, не говорить «ты всегда-то никогда», не говорить, что «послушай теперь правильное мнение», не делать разборки, кто прав, кто виноват, потому что в этом мире есть очень много правильных решений, оно совсем не одно. Да, если есть 70 лиц у Торы, 70 возможностей толкования Торы, то, поверьте мне, в каждодневной жизни есть еще больше. И поэтому есть очень много способов, как можно решать проблемы, как можно делать какие как бы шаги дальнейшие в жизни. Мы должны с уважением относиться к другому человеку, но мы должны доводить до сведения другого человека, что нам подходит, а что нам не подходит, что мы можем, а что мы не можем, что мы хотим и что мы не хотим. Для того, чтобы у другой стороны была возможность сделать положительный выбор и сделать нам хорошо. Если мы им даже не говорим, что нам надо, то каким образом человек может нам сделать хорошо? У него же нет такой никакой возможности, потому что он понятия не имеет о том, что он делает, нам абсолютно не подходит. Мы же не потрудились ему об этом сообщить. Очень важно, чтобы человек другой знал, как я отношусь ко всяким вещам. Он может знать о том, что я да, в чем-то ему пошло навстречу, но должен знать, что у меня было другое мнение, он должен об этом знать. Он должен это оценить, что я пошла ему навстречу. Если я ничего не озвучила, то мы все уступаем и уступаем, а другая сторона может даже не знать, что мы уступаем. Она может думать, что мы на самом деле так всю жизнь этого и хотели, и только мечтали, и только вот такой способ жизни мы и видели, понимаете, в своих розовых снах. И потом может очень сильно удивиться через, там, не знаю, 40 лет о том, что на самом деле все эти 40 лет вы совсем этого не хотели. Дайте человеку возможность сделать положительный выбор, дайте возможность человеку сделать вам хорошо, дайте возможность ему уважать вас через то, что вы будете сами себя уважать. Теперь у нас есть потребности быть любимыми, у нас есть потребность, чтобы уважали наши потребности, чтобы ценили нас, чтобы нас нуждались, видели в нас положительные стороны. Но надо запомнить, что взрослого человека, другого, любого, кроме наших родителей, когда мы были маленькие, вот эти возможности нас наполнить вот этими потребностями, они ограничены. То есть изначально Всевышний сделал так, что когда человек в нормальной ситуации рос, в нормальной среде, и он становится взрослым, уже нет необходимости так сильно его наполнять, как это было, когда ему было 4 года. То есть когда нам было, там, я не знаю, до 5-6-летнего возраста, у детей вообще нет самосознания. такого автономного. Мы полностью все, что родители говорят, мы воспринимаем как абсолютную истину в последней инстанции. Мы это вообще не подвергаем никакому критическому анализу. Поэтому вот у них в этот момент жизни, там, до 5, 6, 7, 8 лет, у родителей есть полная возможность наполнить нас так, вот этим ощущением любви, ощущением нужности нашей, вот ценности нашей, не сравнивая с другими, а просто вот самих себе по себе. Чтобы потом это ощущение наполненности, оно у нас было всю жизнь. Теперь, если этого не произошло, то мы выходим замуж, и мы хотим, чтобы то, что мы не получили в семье, теперь нам даст наш дорогой муж. Вот мы не получили достаточно любви, теперь, дорогой муж, ты там все это восполнишь. Да, там муж женился, его недостаточно ценили дома, не верили в его способности, все время критиковали. И он такой немного закомплексованный, даже пытается это очень как бы усердно скрыть. Делает всякие проекты, бизнес открывает, работает 24 часа в сутки. Все время находится в таком ужасном напряжении. Потому что все время боится, что на самом деле-то внутри вот это вот ощущение собственной никчемности, оно же сидит. Он думает, что с помощью того, что он будет делать и делать, и делать, и делать, это ощущение исчезнет. И вот он ожидает, что жена своим восторженным поведением, она сможет его каким-то образом вот это вот ощущение собственной никчемности, которое внутри его ест, оно причем с реальностью не имеет ничего общего на самом деле. Нету этому действительно каких-то объективных показателей. Но оно вот это вот ощущение вот этой никчемности, оно его ест, и он ожидает, что жена своей похвалой, своим восторгом, она ему это восполнит. Во-первых, если жена хорошая, она это делает, молодец. Но сколько бы она это ни делала, она все равно это восполнить не сможет. Потому что Всевышний так сделал, что уже после определенного возраста основная подпитка у нас идет через нас. Вот там плохо в жизни, и поэтому наш муж должен придумать, каким образом, чтобы нам стало хорошо. Нет, дорогая, если есть какое-то поведение, которое вам его не нравится, останавливайте его, ставьте границы, просите, там, да, делайте всякие вещи. Но наполнить вашу душу ощущением радости, удовлетворения, он один не сможет без того, чтобы вы сами сделали эту работу с собой, без того, чтобы вы сами понимали, что свою собственную ценность, без того, чтобы мы сами понимали свою исключительность, без того, чтобы мы занимались какими-то вещами, которые нам интересны, которые нас радуют, которые нам приятны. То есть мы должны, спасение утопающих, это дело с рук самих утопающих, должны стараться как бы находить себе всякие занятия, не кроме мужа, кроме детей, кроме людей. То есть не ставить постоянно свое как бы хорошее состояние, свое хорошее настроение, свое такое оптимистичное отношение к жизни, там, положительное, в зависимость от других людей, потому что это очень опасно. А если люди не смогут вам этого дать или не захотят, то теперь все, конец вам. Нужно стараться обязательно искать какие-то пути, каким образом наполнять свою душу, каким образом давать себе вот это вот ощущение собственной значимости, любви к себе, работать над этим. Иногда нужно ходить даже на какие-то психотерапевтические вещи, иногда читать какие-то книжки, литературу, тренинги, заниматься какими-то добрыми делами, которые будут вам повышать самооценку. Не ограничиваться только на близких людях, не ожидать того, что люди, которые окружают вас, это будут те, кто будут вас обязательно постоянно наполнять. Это невозможно, это нереально, это неправильно. Будьте хозяином своей жизни, будьте как бы сами ответственным за свое счастье. И безрат Ашем оно придет. В новом году будем надеяться, что у каждого из нас станет больше сил, у нас будет возможности себя наполнять, найти применение своим талантам, осознать как бы свою значимость. Безрат Ашем. Батшева, я хотела бы услышать, если у людей есть вопросы.
Да, сейчас мы посмотрим в чат. И здесь женщина пишет нам, очень-очень сложно читать, потому что это русские слова.
Английский. Да, я вижу. Да. Смотрите, это очень... известная проблема, вот что нам тут рассказала женщина Татьяна, она рассказывает о том, о семейной паре, да, своих родителей, что там мама была очень успешной, у нее была очень успешная карьера, она хорошо зарабатывала, у нее был хороший характер такой, оптимистичный, люди к ней тянулись. Она, видимо, изначально была человеком уверенным в себе, наполненным, ей было хорошо в жизни. А рядом с ней ее муж, он не чувствовал себя достаточно полноценным. Может быть, это та же самая женщина, которая писала про то, что он покончил с собой. Умерла рано, он покончил с собой. Люди покончивают с собой тогда, когда они не видят смысла в своей жизни. А когда человек не видит смысла в своей жизни, когда он думает, что он никому, это не црах ехоль, да, он никому не нужен, и он не способен ничего дать человечеству. Тоже один из компонентов вот этого «я», это тоже он здесь присутствует, да, то, что мы говорили. Печально. Смотрите, сказать тут, что если женщина, она и будет достаточно мудрой, она даст ему тоже место, и будет его уважать, и будет смотреть на него снизу вверх, и будет его наполнять, это может улучшить ситуацию, это может улучшить ее, но это не всегда может ее решить. Мы не можем быть ответственными за другого человека. Мы можем делать то, что зависит от нас, но результаты, они не у нас. Вот опять-таки, да, верить в то, что я буду делать все, и поэтому тот человек расправит плечи и станет великим. Нет у нас, результат он не у нас. Мы делаем то, что мы можем, но от другого человека, от самого человека тоже все зависит. Очень-очень важно, и это действительно очень непросто мужчинам, когда рядом с ними есть успешные женщины, а в себя они не верят. Но ключ к решению этого вопроса, он у самого человека, а не у его успешной жены. Конечно, если она больше ему оказывает уважение и больше дает ему места, то это легче, но в любом случае ключ не у нее. Вот. Так что не вините себя, если у вас что-то не получается. Старайтесь видеть хорошее, но помните, что всегда спасение утопающего, оно в его руках, а не в руках кого-либо другого. Да. Безрат Ашем, смотрите, я очень стараюсь найти всякие решения. Не всегда возможно найти решение, не видя людей и не зная ситуацию, как вы можете догадаться. Я пользуюсь какими-то классическими такими моделями, которые часто я встречаю в работе, что когда я встречаюсь с парами, и я это с этим сталкиваюсь, то у меня уже нарабатываются какие-то частые случаи, которые просто встречаются и много раз. Так ты уже делаешь какие-то выводы. Ну, как понятно, помочь кому-либо на расстоянии без того, чтобы я знал ситуацию, я не могу. Но если хотя бы дала поддержку, дала силы душевные, уже хорошо, уже чувствую себя, что что-то важное сделала. Зраташем.